Однажды человек написал бизнес-бестселлер без упоминания Джобса и архетипов. И у него отвалилось... Ну, не переживайте. Сказанное к этой книге не относится, потому что в стратегии личности есть и Джобс, и архетипы. У меня сложное отношение к этой книге, потому что, с одной стороны, нужен детальный разбор из-за довольно большого количества как мелких нелепостей, так и крупных содержательных ошибок. И что самое обидное, эти нелепости и ошибки возникли, как мне кажется, в результате искреннего стремления авторов сделать книгу как можно лучше. С другой стороны, сам предмет книги точно заслуживает внимания, потому что личная стратегия – штука, редко обсуждаемая в публичном пространстве за пределами индивидуального консультирования и коучинга. Поэтому я построю свою рецензию из двух частей. Сначала укажу на ошибки, а потом расскажу о впечатлении от книги в целом и о том, что с ней делать. Итак, начнем с критики. Первое, за что я зацепился при чтении книги, это трансформационное лидерство. Авторы говорят, что именно эта концепция более всего распространена в современной науке. Суть трансформационного лидерства в том, что лидер, цитирую, трансформирует базовые потребности последователей, безопасность или деньги, в потребности верхних уровней, развитие, самоактуализация. Понятно, откуда взялась эта идея. Это несуществующая, но от этого не менее популярная пирамида Маслоу. В оригинальных работах Маслоу, напомню, никакой пирамиды нет. А сам автор писал о том, что всякий человеческий акт содержит в себе все возможные потребности, что абсолютно нетрудно проверить, в общем, нагуглив оригинал Маслоу. Он общедоступен. Никакие потребности нижних уровней не могут стать потребностями верхних уровней, ну, во-первых, потому что нет уровней, во-вторых, потому что желание есть существует отдельно от желания самоактуализироваться. Само трансформационное лидерство – это не сильно научная, скорее квазинаучная, не псевдо, именно квазинаучная концепция, потому что на сегодняшний день наиболее консенсусными теориями лидерства являются ситуативные и системные. И вот это первый момент, который меня, собственно, зацепил. Авторы говорят, что призвание, ну вот призвание человека трудящегося, появилось в 19 веке, но будто бы это тоже не совсем так. Например, Жак Легов в книге «Другое средневековье. Время, труд и культура Запада» пишет, что призвание начало появляться в средневековье, одновременно с институтом различных святых, покровительствующих профессиям. Именно через институт покровительствующих святых работники получали божье позволение совершать свой труд, а к концу средневековья вроде как без призвания, вот в этом смысле, оставались только жонглеры, да и то не все, и проститутки. Без позитивной психологии тоже не обошлось. Мартин Селигман, конечно, он заявлял о необходимости изучать позитив, но заявил-то он это после довольно большого гранта от Минобороны США. И другое дело, что авторы призывают нас концентрироваться на своих сильных сторонах, а это как раз вполне жизнеспособный рецепт. Только он жизнеспособен и без Селигмана. Местами авторы противоречат сами себе. В книге есть несколько пронумерованных утверждений про характер. Первое из которых звучит так. Характер стабилен, а предпоследнее характер меняется. И они буквально на двух страницах написаны. Лидерство авторами выводится из совокупности личных черт и свойств, что правда лишь наполовину, потому что современный научный консенсус вокруг лидерства как раз касается того, что успешное лидерство определяется степенью соответствия этих личных качеств ситуации. Ну и число фантастических примеров начинает утомлять, потому что авторы регулярно говорят то о Фродо и Гэндальфе, то о Люке Скайуокере, то о Стиве Джобсе. И нет, я не оговорился, потому что популярный образ Стива Джобса как великого лидера-визионера и самого человечного человека ровно настолько же реален, как Фродо или Гэндальф. А вот теперь перейдем к тому, что в книге хорошо. Первое – это вообще сама необходимость что-то делать с личной стратегией. Понимать, куда ты идешь, куда не идешь, и понимать, когда дойдешь, куда хотел. За это авторов стоит поблагодарить, и здесь я говорю абсолютно без иронии. Второе – это то количество инструментов, которые авторы в книгу принесли. Я не со всеми из них согласен, но это моя личная проблема в данном случае, но нужно признать, в общем, как минимум две вещи. Во-первых, среди инструментов нет вредных. Никакой из рецептов авторов из серии там «сделайте вот это» вам точно не навредит и не нанесет никакого ущерба. Во-вторых, инструменты у авторов не решают каких-то глобальных задач. Каждый из них – это просто отдельный способ подумать о том, о чем ты не думал раньше. Не сработает один – используй другой. И в конце концов нет никакого единственно правильного способа думать о личной стратегии, поэтому инструменты можно спокойно перебирать и комбинировать, о чем в книге несколько раз, кстати, прямо и написано. Помимо всяких популярных книг и уже окончательно надоевших мифов об успешном успехе, авторы иногда обращаются и к очень уважаемым мной, но малоизвестным широкому кругу читателей книгам. Например, «Горячев и Каптерев» – первые, кто на моей памяти процитировал Тетлока, причем ту самую книгу, которая уже была в моем подкасте. Мне кажется, что книга бы дополнительно выиграла, если бы авторы сделали ее более личной и менее про Гэндальфа. Потому что несколько раз упоминается о презентации Каптерева «Смерть от PowerPoint», которую он сделал во время работы в консалтинговой компании. Эту презентацию в свое время пересылали друг другу, она была много раз скопирована и распространена. Но это был, по сути, медиавирус. И она производила очень мощный эффект, потому что откликалась в душе всякого офисного сотрудника. С тех пор профессиональный путь самого Каптерева был очень занятен и извилист, и для меня лично он был бы не менее интересен, чем любое путешествие героя, особенно если бы он был выстроен как раз в контексте личной стратегии. О Горячеве я не знаю практически ничего, но мне кажется, раз уж он начал писать книгу о личной стратегии, то ему тоже есть что сказать на эту тему. И мне кажется, что из книги стоило бы убрать все референции к массовой культуре и добавить личного опыта. Хотя бы потому, что Каптерев, пересказывающий сказку о Джобсе, по определению менее убедителен, чем Каптерев, рассказывающий о том, почему он принимал те или иные карьерные решения. И уж точно в этой роли он был бы куда более интересен. Ну, как минимум мне. В общем, эдакое гонзо саморазвитие могло бы быть... Ну, вот мной лично воспринято лучше. Но авторы, к сожалению, часто идут по другому пути. Вот, например, они цитируют директора Яндекса. «Нужно делать продукты так, чтобы их с удовольствием использовали мы сами, наши знакомые, друзья, родственники и соседи». А дальше пишут. «Зная кое-что о том, как принимаются решения внутри этих организаций, мы можем сказать, в этих словах есть изрядная доля правды. Эти организации действительно пытаются относиться к пользователям как к родным, и в этом есть часть секрета популярности их продуктов и дружелюбия их пользовательских интерфейсов». Ну, так может написать только человек, который последние годы Яндекс.Такси не пользовался. Ну, и вообще я тоже кое-что знаю о том, как принимаются решения внутри крупных корпораций. Вот, например, провозглашает менеджер одной крупной корпорации концепцию дофамин-банкинга. Если что, это не шутка, возгугливший дообрящит. А на деле взаимодействие пользователей с его компанией часто способствует выделению кортизола и адреналина, а вовсе не дофамина. Но это уже, в общем-то, совершенно другая история. А что в итоге? В итоге я не знаю, как относиться к этой книге. Я бы совершенно серьезно советовал вдумчивому читателю пролистывать вообще все, что не касается инструментов и рассуждений авторов. Видим референс к поп-культуре, листаем дальше. Книга хороша, как попытка поговорить о стратегии личности и предложить совокупность инструментов, и плоха, как рассуждения авторов и героев поп-культуры. В немалой степени как раз потому, что эти рассуждения используются как иллюстрации. Все эти иллюстрации мы уже видели раньше, пользы с них буквально никакой. Отсюда очень простое следствие. Если мы хотим построить свою стратегию с опорой на то, как это делали великие, то книгу можно смело игнорировать, как, кстати, и все мемуары великих. Если же нам нужны какие-то инструменты, позволяющие приблизиться к собственной стратегии без оглядки на других, то книга как раз здесь и может помочь. У подкаста есть Boosty, в январе там вышло 3 спецвыпуска о проблемах публичной экспертизы, о разрушительном руководстве и о том, что не всякий террариум единомышленников – это непременно трудовой коллектив. Это не считая текстовых постов. Также есть телеграм-канал, все ссылки есть в описании. А на этом у меня на сегодня все. Спасибо и до свидания.